Нет, сегодня не нужен компьютер.
Хари Кришна.
Я не знаю, начинать ли сегодня семинар, или мы просто пообщаемся, побеседуем. Ну, так или иначе, мы будем говорить на заданную тему. Я в этом году решил провести семинар по Шри Упадишамрити. Вернее, это был совет одного преданного, который спросил, какую лучше тему обсудить на фестивале. И он сказал, что сейчас очень важно говорить об основах. Об основах сознания Кришны, потому что мы очень много думаем, как преподнести эту науку новым людям. Мы разрабатываем различные виды и направления косвенных наук, знаний. И тут всегда есть риск забыть об основах, о самых важных вещах. То есть новое – это хорошо забытое старое. Я не думаю, что Упадишамрита – это хорошо забытая книга. Но к ней сейчас редко обращаются преданные. Прабхупада говорит, она необходима для преданных неофитов, начинающих духовную жизнь. С какой целью? Чтобы человек усвоил элементарные вещи и следовал им неукоснительно. Так он написан. Научиться следовать простым правилам, предписаниям неукоснительно. В этом вот сложность. Это трудно. Эти правила простые, они будут понятны любому человеку, кто, может быть, впервые на фестивале, даже впервые на этой лекции, старшие преданные, занимающиеся йогой, бхакти-йогой давно уже, опытные. Это будет одинаково важно узнать об основополагающих принципах, благодаря которым мы сможем всегда прогрессировать. Но не очень просты. Прабхупада объясняет, что духовная жизнь, она большей частью зависит от позиции преданного, которую он занимает. Позиция. Не путайте это с варной или ашрамом. Не социальная позиция и не уровень духовного знания определяет человека, его прогресс, а его позиция по отношению к окружающему миру. Его взаимоотношения с окружающим миром. Есть два вида взаимоотношений с окружающим миром. Есть Годаса и Госвами. Две позиции существуют всего. Материальное существование описывается как Годаса. Что делают люди? Они служат чувствам. Го означает чувство, Даса – слуга. Они не могут противостоять их влиянию органов чувств. Они вынуждены как бы это делать. И человек может сказать, что это естественная моя потребность, в общем-то. Я не обдумываю даже, это нужно или не нужно, это просто необходимость, это естественно, мы говорим. Это годаса. Он не задумывается о том, что он делает, и какой, есть ли какой-то конечный смысл в его деятельности или высший смысл. Если желудок хочет есть, он должен поесть, то все очень приятно и понятно, например. То есть чувства, они требуют удовлетворения, и человек, который пытается удовлетворить чувства в этом мире, называется Годаса. Он живет ради удовлетворения чувств. Это нелегко. Не так легко, как кажется. На первый взгляд кажется, если я удовлетворю чувства, мне будет легче. Сразу. Так, на первый взгляд. Но в Бхагавад-гите Кришна объясняет, это счастье в гуне страсти. Оно подобно меду в начале. Мы можем удовлетворить чувства, и какое-то время чувствовать хорошо. На самом деле это хорошо. Лучше, чем не удовлетворять чувства. Но в конце яд. Что происходит с чувствами? Они также могут быть источником страданий. И когда же они приносят страдания? Когда их пытаются удовлетворить. Та же самая причина. То есть годаса неминуемо вызывает страдания органов чувств. Это целый механизм. Механизм, который работает на углубление этой концепции. Человечество не стоит на месте, видите? Ускоряется этот процесс удовлетворения чувств. Постепенно ускоряется, так как говорится в шастрах. Он будет ускоряться благодаря некоторым энергиям в самом человеке. Например, если чувства пресыщены, мы чувствуем апатию, лень, неудовлетворение, разочарование. Если чувства не удовлетворены, мы чувствуем тоже неудовлетворение. В этом вся проблема. Опять же, Гита утверждает эти вещи, что вожделение невозможно удовлетворить. Никогда не удовлетворяется. Ни до, ни после. Немножко в процессе, несколько мгновений, остроты восприятия, и все. Это все. Кажущееся наслаждение. На самом деле, наслаждаться человек может не больше одного мига новизной. Сразу за этим наступает пресыщение, привыкание. Мгновенно практически. Одно мгновение, ах, мы скажем, и все, и мы уже привыкли. Еще это ах аукнется в уме несколько раз, как эхо, потом ух, ух, ах, 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 и затихается. Потом мы ищем, с кем бы это еще обсудить, кто еще ахнет так же, как и я. Кто поддержит эту концепцию? Я мог только один раз удивиться, и я уже привык к этому. Я первый раз в Крыму, я ахнул, когда увидел Крым. Но сейчас я уже привык. Все. Всего несколько дней, я уже обусловился. Все. Пора ехать в другое место. Чтобы чувствовать удовлетворение, нужно прилагать усилия, передвигаться, работать. Поэтому мы видим, что в цивилизации людей сейчас, мы видим в современной цивилизации, под маркой New все развивается. Новое, новое, New. Нужна новизна. Даже вещи, которые улучшить невозможно, они все же пытаются улучшить. Я удивляюсь насчет коровьего молока, например. Коровье молоко невозможно улучшить, говорится в ведах. Это самый лучший продукт. Выше не бывает ничего. Это жидкая религия, это нектар, амброзия. То есть выше нет продукта. Но они улучшают его. Они подписывают улучшенное витаминами или там рыбьим жиром. Что-то они там делают, как в Америке однажды добавляли рыбий жир в молоко, чтобы новизну какую-то придать, ценность большую придать этому. Сливочное масло, топленое масло, где лучше продукта не бывает. Если смешаете с шоколадом, шоколадное масло сделаете, будет new. То есть какая-то новизна в этом. То есть неважно, хуже это становится или лучше становится, важно, что это новизна какая-то. То есть уже оценки разума это не слишком поддаются, потому что чувство просто требует новизны ощущений. Этим человек руководится, и даже разум этому подчиняется. Не так важно, что это немножко не полезно, но это стимулирует дух наслаждения, это придает вкус жизни, это главное, в конце концов. Поэтому и сигареты можно, и пиво, но только нужно подписать, что чрезмерное употребление вредит вашему здоровью. Но немножко нужно, иначе жизнь будет безвкусна. Ворон живет 300 лет, а орел 33 года. Почему так, спрашивает орел? Потому что я питаюсь мертвечиной, а ты пьешь свежую кровь. Ну, а если я буду есть мертвечину, я тоже буду жить долго. Ну, наверное, давай попробуем. Но орел клюнул несколько раз, подумал, нет, лучше 33 года питаться свежей кровью, чем 300 лет мертвечиной. Вот она, ценность жизни, она выкристаллизована. Видите, это классика называется. Это пример из классики русской литературы. То есть люди руководствуются, как концепция жизни. Концепция называется годаса. Если могу удовлетворить чувства хотя бы на какое-то время, в принципе, моя жизнь успешна, есть что вспомнить. Да, это все временно, вы правильно говорите. Мы знаем, это все пройдет. Любовь придет и уйдет, мы знаем, но она была. Она была в моей жизни, человек ценит это. Были события, было что-то ценное, было какое-то счастье, хоть одно мгновение, но я что-то пережил. И вот ради этого мгновения человек может прилагать столько много усилий. То есть это одна позиция. И в духовной жизни эта позиция не работает. В духовной жизни, какая бы она ни была, любая духовная жизнь связана с контролем чувств и ума. То есть прямо противоположная практика. Для этого Рупа Госвами дает эту книгу. Шри Рупа Деша Амрита. Упа, Деша, Амрита. Три составляющие. Упа означает вблизи находиться, где-то недалеко. Деша – место, место. Амрита – это нектар. То есть нектар – наставление Прабхупад переводит. Мы находимся рядом с тем, от кого исходят эти наставления. Они нектарные, имеют вкус. Вкус при этом не чувства удовлетворяются, а что-то другое в человеке еще удовлетворяется. Вот нужно нам испытать опыт удовлетворения более глубокого. Когда чувства нам не мешают быть счастливыми, не беспокоят нас. Это называется равновесие или тхира состояние. Тхира. Тхира означает невозмутимый, необеспокоенный, уравновешенный человек. удовлетворенный также, тхира, устойчивый, очень трудно его поколебать, тхира тоже. То есть человек буквально счастливый, может быть, тхирой. И вот только счастливый человек может обуздать чувства, будучи тхирой. Если мы не обладаем счастьем, внутренней энергией, то обуздание чувств не может быть и речи. Невозможно. Рупа Госвами говорит о шести побуждениях тела. В первом же стихе Шиупадишамриты. Он говорит это для того, чтобы мы научились быть чистыми преданными Кришне. То есть научились испытывать чистое внутреннее счастье. Или любовь к Богу. Бхакти, различные формы экстаза сопутствуют этому переживаниям. Бхава, Махабхава, Шастра описывает, что есть такие глубинные уровни духовного сознания, когда живое существо наполняется как бы изнутри сутью. Само по себе становится таким счастливым, как бы по природе вещей. И чувство больше не требует удовлетворения. Это называется тхира. И при этом, когда человек достигает такого состояния, все же он должен помнить, что чувства, они активны, и их нужно продолжать контролировать. Даже тхира может выйти из равновесия, если не будет контролировать чувства. Поэтому Рупа Госвами говорит, тот, кто достигает сознания Кришны, должен обуздать шесть побуждений еще тела. Ум, речь и гнев. Одна линия. Ум, речь, гнев. И другая линия, касающаяся грубого тела. Язык, желудок, гениталии. Или, как говорится, есть два наставления всего в духовной жизни. Первое – всегда помнить Кришну. И второе – никогда его не забывать. То есть есть риск, потому что мы находимся в материальном окружении, может произойти контакт и может просочиться материальный вкус в наше сознание. Проникнуть туда. То есть, как подобно вору, он может проникнуть в дом, если даже не заперто одно окно или дверь. Такой пример хороший. Вор проникнет. Можете закрыть все двери на замки. Может, на чердаке вы забыли закрыть окошко. Вот и все. И уже вор может проникнуть в дом и вынести все самое ценное. В Гите это описывается другим примером. Что одно единственное чувство, которое не находится под контролем, может вывести разум из равновесия. То есть нельзя недооценивать силу чувств. Поэтому позиция преданного в сознании Кришны, который уже служит Кришне, позиция его Госвами, контролировать чувства, не впускать майю внутрь, который всегда будет делать такие попытки. Все дело в том, что арсенал майи нам неизвестен. Мы не знаем, что... как майя себя проявит завтра, послезавтра, через год, через сколько-то еще. Даже великие мудрецы не знают, как безбожие проникает адхарма в религию. Неизвестно. Даже проницательные мудрецы не знают, как это происходит. Поэтому Кришна говорит, «Ядай да хитхармася гланир павати бхарата». Вот когда религия приходит в упадок, я сам прихожу, никто не сможет это восстановить. Это неизвестно никому. Верховная личность Бога сам приходит, чтобы узнать принципы религии, видите? Обычно майя проникает под видом любви самых высших понятий в этом мире. Мы говорим, любовь к Богу, да, через это понятие она может проникнуть. Если мы не контролируем чувства, видите, какая вещь. Иногда этими лозунгами вымачивается дорога в ад. С нами Бог туда говорит. Я это все из любви хочу делать к народу. Ведь всегда мы слышим что-то очень возвышенное изначально. Но поскольку чувство не контролируется у людей, результата нет соответствующего. Никто не знает почему. Вроде у нас у всех благие намерения. Спросите любого человека. У всех благие намерения. Тогда откуда же берутся эти ошибки и проблемы, которые только увеличиваются с течением времени? Рупа Госвами утверждает, что необходимо... стать тхирой и обуздать чувства. И только после этого возможен прогресс. Можно избежать деградации, разочарований, боли, увеличивающихся страданий, разрушений в этом мире. Все дело просто в человеческих чувствах и эмоциях. Ум, речь, гнев, одна линия. язык, желудок и гениталии – другая линия. Они связаны. То есть тонкое тело и грубое тело, они связаны воедино, они взаимодействуют друг с другом. Одно помогает другому, активизирует другое. И вот таким образом начинают взаимодействовать друг с другом. Прабхупада говорит, есть три, он начинает комментарии к этому стиху, объясняя, что есть три типа разума. Есть люди разумные, малоразумные и совсем неразумные. Он говорит, что опыт жизни можно получить весь, на слух. Но это очень высокий разум, трудно. Он, в принципе, говорит, что есть такой тип разума. Есть, как, например, Махараджа Парикшит слушает, просто на слух получает опыт. Весь, трансцендентный, материальный, любой. Арджуна слушает Кришну, получает весь опыт жизни. За час всего лишь. Это великие, великие преданные, на которых мы смотрим как на чудо, как на сверхъестественное явление. Большинство людей даже не верит, что такие люди существовали когда-то. Трудно в это поверить, что буквально вот такой человек, как Арджуна, или Махараджа Парикшит, или Иисус, существовали. В реальной жизни вот так могли общаться с людьми. Это люди первоклассного разума. Единожды услышав, человек все понимает твердо, становится тхирой, утверждается. Второклассный разум не может получить опыта на слух, недостаточно. Он сомневается, есть сомнения. Ну, так ли на самом деле? Надо проверить. Нужна практика, я не могу просто доверять чему-то услышанному. Но если он получает опыт страданий, он подтверждает, верно. Верно говорили. Нужно остановиться. Отец был прав. Мать была права. Так говорят взрослеющие дети. Но ведь мать была права. Мне мой троюродный брат сказал недавно. Вот прав был отец. Отец давно уже умер. Он говорил мне, учись, учись, учись. А я не слушал его. Вот сейчас я страдаю всю жизнь. Прав был мой отец. Это разум второго типа. Вот он. Человек получает опыт жизни и подтверждает, да, совершенно верно, Писания не обманывают. Бог есть. Истина существует. Нравственность нужна. Насилие плохо. Он подтверждает те же самые вещи, которые уже существуют. Видите? Ничего нового. Но он начинает сознавать разумом. Теперь, когда ему скажут вслух, он скажет, да, я прекрасно вас понимаю. Я прекрасно понимаю, и я подтверждаю этот факт. Я верю в это. Все. И третий классный разум не может получить опыта жизни вообще. Ни на опыте, ни слушая. Это низший разум. Это человекоподобное животное, в принципе, говорится, которое не может... Они подвергаются принципу совершенствования. Не меняется, не дисциплинирует. Невозможно улучшить его существование. Никак, ничем. Он слышит хорошие вещи, не обращает внимания на них. Получает наказание и все равно продолжает делать то же самое. И Шрила Прабхупада говорит, чтобы нам действовать в сознании Кришны, развиваться, необходимо второй тип разума обрести. Обрести его можно. И далее он объясняет, что есть преданные люди, практикующие духовную жизнь, повторяющие Хари Кришна, продолжающие совершать запрещенную деятельность, думая, что нейтрализуют грехи воспеванием Хари Кришны. Но Шрила Прабхупада говорит, нет, благочестивая деятельность не может нейтрализовать греховную деятельность. Не нейтрализует. Нет. И он приводит пример. Людей, которые становятся профессиональными грешниками, они совершают грех и раскаиваются, идут перед Богом. Им кажется, что получают прощение, некоторое облегчение. И затем, как только люди становятся, снова идут, совершают грех. Собственно говоря, сейчас мировая религия в таком состоянии. Не только. В Хари Кришна тоже подобных примеров много. В принципе, когда мы говорим о Боге и человеке. о писаниях, о человеческом разуме, о взаимоотношениях. Вот таких отношений мы видим очень много. Прабхупад говорит, и те, кто повторит Хари Кришна, тоже есть такие же примеры. При этом, заметьте, эти люди не прогрессируют. Махараджа Парикшит сравнивает такую практику с купанием слона. Слон имеет такую странную природу. Ну, наверное, вы слышали этот пример. Но наверняка немногие из вас видели, как этот слон делает. Если бы вы увидели, вы удивились бы еще больше, чем услышали. На слух, я думаю, трудно передать вот этот факт хорошо, натурально. Нужно показать его еще. Если я был бы слоном, я бы с удовольствием показал. Это очень впечатляюще было бы. Когда слон купается, с таким наслаждением слоны купаются. Очень, ну, экстаз они, просто в экстазе они все. Купаются, обливаются. Такое счастье у них вообще. Они так, знаете, начинают двигаться ушами, двигать хоботом. Я говорю, в экстазе в полном. И вот долго, долго это омовение происходит. Они наслаждаются долго, охлаждаются, ощущаются, то есть им нравится. И такое впечатление, что слон любит чистоту. Когда, видите, вот так вот долго омываешь, тщательно омываешь, еще его хозяин трет ему бока, щеткой, там он ногу поднимает, и так, и делает все. Просто, знаете, он счастлив на самом деле. Но странное дело. Если хозяин не уследит за слоном, значит, что он сделает? Он выйдет на берег, там, где побольше песка или пыли, неважно что. Вот так вот берет как-то холодно, и весь, ну, грязный, весь просто. С ног до головы. То есть такое шокирующее. Нечто подобное, если так эмоционально это рассмотреть пример, не поверхностно, а немножко углубиться эмоционально. Человек мы видим в храме, в таком положении стоит перед божеством. Он молится, дай мне према-бхакти, дай мне любовь к Богу, дай мне любовь к ближнему. Очисти мое сердце, я хочу быть твоим слугой жизнь за жизнью. Натурально, он может даже плакать. Может удивиться. Какой удивительный преданный. Но, Боже, что он делает, выйдя на улицу? Закуривает сигарету. Омовение слона называется. Или занимается, так сказать, наслаждением с противоположным полом, или еще ему что-то в голову придет, пиво выпить, безалкогольного сначала, для разогрева. То есть, несомненно, вы удивитесь, верно, видя такую картину? Видите, когда вы видите, что искренний человек перед божеством приходит, искренне, он на самом деле все это чувствует. Как слон в воде, он чувствует это омовение, эту чистоту, он счастлив. Но странно, но почему же он обсыпает себя песком? Он привык находиться в грязном состоянии, вот и все. Чистым быть хорошо, но долгое время неудобно. Некоторые неудобства. Это так же, как вы не одеваете чистую одежду, чтобы работать на стройке. Неудобно быть. Будьте скованы. Будете бояться пыли и всего прочего. Если вы работаете на стройке, нужно одеть грязную одежду. Вот слон, он рабочий слон, видите. Он привык находиться в таком состоянии. Поэтому он чистый может быть только находясь в реке, не больше этого. Выйдя за пределы реки, он уже не знает, как оставаться чистым. И вот теперь представьте, преданные, они приходят в храм, воспевают Хари Кришну, и это здорово мы чувствуем, как хорошо. Но мы не знаем, как в материальном мире поддерживать свою чистоту дальше. Там много неудобств. Если я Хари Кришна, у меня регулирующие принципы, то люди будут сковывать мое поведение, у нас будет несоответствие поведения, мысли, речи. И вот тут я уже не знаю, что мне делать. И вот здесь Прабхупада говорит, необходимо занять позицию. Это позиция. Позиция, с которой мы будем воевать с майей. Не так, что если вы начали соблюдать регулирующие принципы, все дома сказали, все, понятно, мясо выносим, больше не ругаемся, моемся все 3 раза в день ради тебя. Нет, люди будут жить своей жизнью, продолжать, прямо у нас на глазах. И не будет интересно, что мы хотим, какие стандарты чистоты поддерживать, или какая у нас философия, они го-даса. Их позиция го-даса. И просто, если вы мешаете им наслаждать чувства, они не будут довольны даже вашим присутствием. Если вы хотите испортить праздник материалистам, родственникам материалистам, то придите к ним на праздник, прочитайте им лекцию о вегетарианстве, например, или о вреде алкоголя. Но они подумают, ну никакого такта вообще у человека, никакой культуры, никакого образования и уважения. Где его вообще воспитывали? Он не дал нам напиться. Испортил праздник весь. То есть, поскольку их позиция го, даса, Они будут против этого всего, хотя ничего плохого при этом не скажут, верно же? Прабхупада говорит, что однажды сказал, Иисуса Христа распяли. А за что, собственно говоря? Что он плохого сделал? Что-то плохого сделал и сказал. Вы найдете что-то плохое? Ничего нет. Это позиция, просто позиция. Если я занимаю какую-то позицию, уже выдвинул ее в этом мире, выдвинул эту, ее очень трудно изменить. Поэтому Прабхупада хотел, чтобы мы выдвигали эту позицию свою. Чтобы люди нас видели в вайшнавских одеждах, чтобы мы проводили фестивали, приглашали новых людей, чтобы они видели, что мы это делаем, выдвигаем свою позицию. Мы продвигаем ведическую культуру, тилку ставим, с четками ходим, мантру повторяем, киртаны поем, философию обсуждаем, прасад, все мы делаем прямо на виду, пожалуйста. Мы выдвигаем позицию, и нас уже увидели в этой позиции, в этой одежде. Потом, когда человек нас встретит, а почему ты не в вайшнавской одежде? Ты же, у тебя же позиция другая, ты же преданный. Ты же должен, по идее, петь Харе Кришна. Если они увидят, что мы чем-то другим заняты, они удивятся. Нет, ты уже выдвинул позицию, нам будет стыдно. Видите, то есть, если мы займем правильную позицию, нам легче будет закрепиться в ней. Поэтому Прабхупада эту позицию выдвинул прямо в Америке, в гуще материальных событий. Это не так просто, как кажется. Вся Америка нарушала регулирующие принципы. Это был смысл жизни современных американцев. Наркомания процветала под лозунгом поиска абсолютной истины. Факт. Тимоти Лири это сделал. Наркоманы означает поиск абсолютной истины. Большая любовь означает безответственная любовь, свободная. С кем хочешь, когда хочешь. Под видом божественной любви. Это была Америка. То есть все греховные действия, они просто процветали в Америке в это время. Прабхупада приехал и выдвинул другую позицию, прямо противоположную, никаких компромиссов. И сказал, мяса, рыба, яйца нет, интоксикации нет, незаконного секса нет, задротных игр нет, Харе Кришна – да. Он сказал наркоманам. Люди, которые имеют очень сильную концепцию наслаждения чувств, глубокую концепцию наслаждения чувств. Прабхупада не шел на компромиссы, он смотрел, как люди будут реагировать. Он знал одну вещь, один секрет. Чем глубже мы наслаждаем чувства, тем глубже испытываем неудовлетворение. Люди будут слушать, если они удовлетворены. Заметьте, процветающие американцы не слушали Прабхупаду в то время. Хиппи и наркоманы слушали Прабхупаду. Они начали это движение. При этом не просто не начали это делать, как хиппи и наркоманы. Они превращались в преданных. Вот в чем было чудо. И внешний, и внутренний, и в речах. То есть здесь Махараджа Парикшит говорит, в таком омовении слона нет никакого смысла. Для чего же тогда человек раскаивается, очищается снова, чтобы снова грешить? Зачем? Какой смысл в такой деятельности, в такой религии? То есть мы не должны превратить нашу практику сознания Кришны в бессмысленную, рутинную деятельность. Другими словами. И Шукадева Госвами, он объясняет, что истинное искупление грехов – это осознание Бога, осознание своих отношений с Богом. Это интересный момент, очень глубокий момент. Потому что позиция в этом мире человека зависит от его взаимоотношений с Богом. Больше ни от чего. От взаимоотношений с собственной совестью. Люди все конфликтуют со своей совестью, все до единого. От ее взаимоотношений с священными писаниями, с Богом в конечном итоге. От этих отношений будет зависеть, какую позицию займет он, Го даст или Го с вами. Если он Го даса, он будет думать, зачем он должен служить Богу? Его чувством. Мне непонятно, почему он должен служить чувством кого-то. У меня есть свои чувства. Отсюда и свой смысл жизни. Удовлетворение своих собственных чувств. Еще есть моя семья и страна, о ней тоже могу позаботиться. Но почему должен заботиться о удовлетворении чувств Бога или еще кого-то, другой нации, например, или чужих людей? Это позиция Го-даса. Он не понимает, зачем нужно заботиться об этом. Как есть пример любви, который услышал от Прабхупады Вишну Свами недавно. Я видел его в Перми, и там он хороший пример привел. Вот этого эгоизма Прабхупада говорил. Есть расширенный эгоизм и суженный эгоизм. Ведь в Австралии есть памятник, он увидел, погибшим людям во время войны. Ну, в России таких памятников много тоже, на Украине, думаю. И там написано было, Нет больше любви, памятник погибшим, мемориал. Нет больше любви, чем умереть за собственный народ. Вот в таком что духе было написано, если перевести это. То есть тут это прославляется как подвиг, любовь к родине, к отечеству, к людям. Ради этого человек жертвует жизнью, ради любви к отечеству. Но Прабхупада сказал, эгоизм. Как же так? Да, да, потому что они погибают за свой народ, но при этом причиняют боль другому народу. Та и другая сторона. Это эгоизм, видите? Расширенный эгоизм, несколько расширенный эгоизм. И все люди, которые принадлежат к классу Годаса, они имеют определенный эгоизм. Вот желание удовлетворять чувства свои, это эгоизм. И подобные вещи, немножко расширенного эгоизма, не больше. Но они не могут достичь божественной трансцендентной любви. Если мы хотим развить любовь к Богу, то вот именно нектар наставлений – это основные правила предписания, которые нужно будет следовать в течение всей жизни. Госвами. Госвами означает не тот, кто не удовлетворяет свои чувства, а контролирует их, занимая более высшей деятельностью. Чувства наши могут служить и Богу. Вот в чем дело. В этом смысле человеческая жизнь священна. Так, Писание всякое, что человеческая жизнь особенно, она священна, что связана с Богом, освящается как бы это. Брак священен, речь священна. То есть все наши функции человеческие не могут быть священными, освященными, если связаны с Богом. Вот это возможность в человеческой форме жизни совершить такую йогу. Это го с вами. Не обязательно, не путайте это с ашрамом, брахмачарии, грехаством, напрас, саньяси. Каждый человек занимает позицию госвами. Брахмачарий, грехаста, ванапраста и саньяса в обществе сознания Кришны. Потому что без этого, без этой позиции прогресса не существует. Брахмачарий уже контролирует чувства. Не самостоятельно, под надзором старших, как ребенок. С 5-летнего возраста это уже брахмачарий, скажем. 20-25 лет он уже взрослеет и в идеале должен уже самостоятельно контролировать чувства. Итак, позиция госвами начинается буквально с детства уже. Нам уже говорят, что делать, что не делать, что хорошо, что плохо, нас ориентируют и требуют, чтобы мы поступали именно таким правильным образом. Что же происходит дальше? Воспитание означает, что человек обретает вкус к хорошему, отвращение к плохому. Если вы развили вкус к хорошему и отвращение к плохому, вы образованы. Все, образование закончено. Если при всем академическом образовании человек не может ощутить вкуса к хорошему, ощущает вкус к плохому, он не получил образование. Что сейчас происходит? Люди, имеющие титул Годаса, получают академическое образование. Сочетается ученость и неспособность контролировать чувства. Прабхупада объясняет, что это и несет зло и гибель миру. Нельзя соединять образование и пороки в человеке вместе. Если человек порочный, образование не получает в идеале. Например, если ученик не даст обеты духовному учителю, он не получит посвящение. Он не сможет быть под обучением находиться духовному учителю. Это духовная жизнь. Сначала он дает обеты, затем получает посвящение и начинает процесс обучения под руководством истинного духовного учителя. Если же ученик не собирается давать обеты, если у него нет вкуса к выполнению соблюдения принципов чистоты и общению с Богом, то он не может получить духовного образования от духовного учителя. Такое условие. Либо чувственное наслаждение, либо знание. Эти две вещи несовместимы вообще. Если мы получаем высшее образование и связываем это с нашими недостатками, с пороками, соединяем, становится еще опаснее наше невежество. Это культивированное невежество, которое вводит в заблуждение массы людей. И даже меня самого вводит в заблуждение. Мне кажется, что я ученый человек. Однажды одна преданная спросила меня, почему преданные узнающие о законах кармы, теряют чувство сострадания, лишаются его. Так в Ведах и говорится, что человек, не имеющий качеств брахмана, не может получить духовное знание. Он им злоупотребит. Вот теперь представьте, что такое была ведическая культура, когда люди утратили качество брахманов. Это была ужасная культура, я вас уверяю. Она принесла полное разрушение всему миру. Вот она так трансформировалась. Попала в руки нецивилизованных людей. Что и боялись, чего и боялись духовные братья, когда Шрила Прабхупада стал проповедовать в Америке. Они очень испугались, услышав об этом. Они сказали Прабхупаде, что это нельзя делать, ты все разрушишь. Нет таких подтверждений, что мы распространяли духовную ведическую культуру млечкам, яванам и ракшасам. Млечка означает, что он ест мясо и ничего не понимает. Раз. И он эксплуатирует людей, он живет, чтобы просто эксплуатировать других людей. Ракшас означает буквально человек, совершающий постоянное насилие, наслаждающийся этим. Яван, он устрашает других своим положением, внешним видом. Не знаю, сейчас в этом мире можно встретить что, что угодно в цивилизованном. Людей, едущих на мотоциклах, в железо, знаете, там, в касках. Там. Они страх, это яван сознание. И там шкура не одевая с медвежьей головой сверху, вот из леса. Знаете, такие люди есть, они вот пугают просто всех. Это человеческое существо, но он яван. Ему нравится держать всех в страхе перед собой. Вот такой, с дубиной, знаете, со шкурой. Ракшас, он использует других, он либо съест кого-то, либо буквально съест кого-то, либо эксплуатирует его. А млечка просто чувство наслаждает. У него нет тонких тканей мозга. Если ему что-то сказать абсолютно истинно, он вообще, он просто пустыми глазами надо будет смотреть. Ничего не понимает. Зачем, о чем вообще, к чему это, откуда и для чего. Как на пустое место на вас посмотрит. Поэтому они все удивились, как же можно в таких странах распространять прямо буквально Шримад Бхагаватам, Чаритамриту и Бхагавадгиту. И сначала нужно обучить контролю чувств. Но это невозможно в стране млечков, яванов, ракшасов. Поэтому зря ты это делаешь, Бхагавадгита, с вами. Ты так разрушишь всю нашу ведическую культуру. Так они думали. Они беспокоились не зря. В этом что-то есть. Но, как говорит здесь Рупа Госвами в первом стихе, эти чувства необходимо контролировать. А мы же скажем, это невозможно. Любой психолог это знает. Если вы будете сдерживать свои чувства, то это выразится в раздражении и гневе психологически. И в Гите тоже подтверждается. Неудовлетворенное вожделение порождает гнев. Я буду ходить злой постоянно. Язык, желудок и гениталии. Они хотят, а я не даю наслаждения. Нет, сегодня не будет, завтра тоже не будет. И послезавтра тоже не будет. Они соглашаются до какой-то степени, а потом с легкостью опрокидывают мои решения. Решительно, с гневом, настойчиво это делают. Хватит. Что за глупости вообще? Я хочу жить полноценной жизнью. Человек в гневе становится. Но если вы будете подавлять их дальше, Кришна говорит, ничего хорошего это не приведет. К разрушению личности может привести. А Рупа Госвами говорит, тот, кто контролирует все эти чувства, может принимать учеников повсюду в мире. Как же он такой злой, неудовлетворенный, будет учить чему? Он сам неудовлетворен, он свои чувства держит под контролем, и он должен учить других. Все скажут, нет, если я буду слушать его, я стану таким же. Если несчастный преданный проповедует кому-то и говорит, приходите в сознание Кришны, будьте счастливы, люди не доверяют. Нет, что-то здесь не то, он сам-то не очень счастлив. Поэтому Рупа Госвами говорит, необходимо стать еще тхирой. Только тхира это может делать. Тхира означает сосредоточен на внутренней энергии. Тхира. Или махатма, то же самое. Под контролем внутренней энергии находится. То есть материальную энергию он не ощущает как причину своих действий. Понимаете, да? Как причину своих действий не ощущает материальный мир. Он действует совершенно из других побуждений. Материальной причины нет его деятельности. Тхира действует под управлением внутренней энергии, внутренних побуждений, духовной энергии, сверх души, писаний, наставлений духовного учителя. Почему? Говорится, упадишамрита. Потому что это нектар для него. Вот отсюда его устойчивость, сила. сила вкуса. Кришна об этом говорит в Бхагавадгите так, что если человек имеет низшие вкусы, он легко отречется от них, испытав высший вкус. Это не трудно будет для него. В присутствии высшего вкуса ему не трудно будет забыть низшие вкусы. Но если не будет высшего вкуса, он никогда не отречется от своих вкусов, даже если они низкие считаются. Потому что смысл жизни именно в этих вкусах, в наслаждении, наслаждаться. Поэтому Прабхупада сказал в Америке, этой среде наркоманов, что вы хотите наслаждаться. И вы стали очень активны в этих попытках, как никогда. Но все дело в том, что вы не знаете, как наслаждаться. Не умеете наслаждаться по-настоящему. Наслаждаются люди через аскезу. Неприятные вещи, которые вас окружают, нужно сделать приятными. Вот и наслаждайтесь потом. Все. Как вы можете наслаждаться, если вы делаете приятные вещи, окружающие вас, в неприятные все время превращаете? Трансформируете. Все, в принципе, неплохо сначала. Если мы первый раз встречаемся, знакомимся, и природа хороша изначально, и море чистое изначально, но пришел человек и оставил после себя помойку. Как же будете наслаждаться, находясь в собственной помойке? Сейчас весь мир такой. Они хотят наслаждаться, но не умеют, как это делать. Они все вокруг оскверняют, а потом как же можно наслаждаться? Наоборот. Вы идете через аскезу. Вы берете вещи, которые окружают вас, и улучшаете эти отношения с ними. На материальном уровне это практически невозможно. Улучшить отношения какое-то долгое время. Это возможно сделать вглубь личности. Поэтому здесь и говорится, он может учеников принимать повсюду в мире. Почему? Потому что может сделать их счастливыми. Тхирами. В этом искусство духовной жизни. Если вы знаете, как быть счастливым, вы можете другого человека также сделать счастливым. Сегодня мы слышали на первом семинаре, Бхакти Абхасвами говорил, что человек без преданности, без любви – ничто. Нуль. Человек, отнимите любовь, это уже не человек. Это его отличает. Память сердца, говорится Бхагаватам, это называется. Глубокая память сердца. То, что мы называем вот это человеческой глубокой любовью. Это лишь отражение истины. Но по этому отражению человек уже может ориентироваться. Если мы видим отражение, мы уже догадываемся, где оригинал. Видите, есть человеческий разум плюс ко всему. Есть какое-то понимание любви, плюс человеческий разум. Если еще прибавить контроль чувств, то вы очень быстро обнаруживаете источник наслаждения настоящий. И в этом случае мы обретаем квалификацию быть счастливым. Это квалификация. Это не что-то случайно выпавшее на нашу долю, знаете, как удача какая-то, мимолетная. Это квалификация быть таким человеком. Ее можно приобрести и утвердиться в ней. Это есть практика сознания Кришны. Поэтому Прабхупада говорит, это позиция, должна быть постоянной позицией. При этом, чем глубже мы устанавливаем свои духовные отношения, майя действует на том же самом уровне. Под видом божественной любви может прийти любая любовь. Нужно распознать ее. Вообще, когда мы говорим о любви, это сейчас такая модная как бы, тема стала в Исконе. Не знаю, как на Украине, но в России это модная сейчас тема. О любви сейчас говорят преимущественно все. Любовь, 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 любовь. Нужно быть осторожным, потому что мы уже обсуждали сегодня, под видом любви проникает адхарма, материальный мир. Любовь материальная и есть самая главная причина адхармы. Прабхупада сказала, если мы направим свою любовь на человека, мы все пойдем. А если направим сначала на Бога, а потом на человека, мы не пойдем. Вот для этого нужно занять позицию. Потому что нас так или иначе всегда будут увлекать чувства, сентименты, ведь мы же преданные, мы начинаем чувствовать больше сострадания, больше добродетели, у нас возникает доброты к людям, более чувствительны становимся. Это естественно, говорится, для преданного. И вот тут-то как раз есть опасность. Арджуна почувствовал сострадание к своим родственникам и всем присутствующим на Курукшетре. Увидев, что сейчас грозит гибель всему роду и самым лучшим людям того времени, он уже как разумная личность предвидел, какой результат может произойти все это. И он стал говорить Кришне, адхарму проповедовать. Я не буду сражаться, не буду выполнять свой долг воинский. Адхарма называется. Я хочу отказаться от сражений. Я хочу отказаться от своей природы. Видите, как проникает адхарма? Но если бы не было Кришны, мы бы даже не узнали, где эта адхарма там спряталась. Арджуна очень добрый, очень сострадательный, говорит, очень логично, опираясь на священные писания. Он утверждает, что весь род пострадает, потомство будет плохое, женщины потеряют контроль, не будет этих, знаете, управляющей силы нравственности, да, не будет старших лидеров в обществе, если все погибнут. То прелюбодеяние распространится, возникнет нежеланное потомство, весь мир покатится в ад, и ты, Кришна, хочешь, чтобы я взялся за оружие после этого? Вот пример. Прабхупада говорит, а Арджуна действовал так, потому что был очень сострадательный и чувствительный преданный. Майя проникла через его сердце. Иллюзия. Под самыми возвышенными предлогами. Любовь, сострадание, все остальное. И Кришна сказал, нет, это скорбь, которая сопутствует твоему сознанию, признак того, что ты осквернен, твое сознание осквернено. Ты говоришь из глубоких чувств, но ты при этом скорбишь глубоко. Почему? Потому что ты откажешься от исполнения долга, вот о чем ты скорбишь. Ты скорбишь о себе на Сандире Арджуны. Он хотел уйти с поля битвы. Что же было? Было, будет после этого. Кришна говорит, если ты уйдешь с поля битвы, тебя не оценит твой подвиг вот этот. Никто. Воины. Скажут, просто струсил. Если ты уединишься и будешь медитировать, ты предашь свою природу кшатрия. Для тебя лучше умереть в бою, чем позорно свою голову навлечь. Вот причина скорби была в чем. Причина в том, что Арджуна терял себя. Не просто терял этих людей дорогих, а терял себя. Поэтому Кришна говорит, если ты последуешь моим наставлениям, ты обретешь себя. И вот мы видим, что преданные, которые занимают позицию Госвами, они обретают духовную силу, обретают себя, обретают энергию счастья. Прямо противоположный результат, видите, чем человек меньше наслаждает чувства, тем более сильным становится в духовной жизни. При этом Рупа Госвами будет объяснять, что духовная практика контроля чувств не является самоцелью. Это будет серьезной ошибкой считать ее самоцелью. Она имеет предназначение развить взаимоотношения с Богом. В этой практике есть смысл, предназначение. Сама по себе она не является чем-то возвышенным. Прабхупада давал примеры. Голубь, вегетарианец, он говорил. Не гордитесь, что вегетарианец. Старая обезьяна соблюдает все регулирующие принципы, он сказал. Старая обезьяна, она все принципы соблюдает, четыре. Она уже не занимается незаконным сексом, потому что старая. Токсикация, не принимает мясо, тоже она вегетарианка. В азартные игры не играет. Ну и что? Но она осталась обезьяной всего лишь навсего. То есть в этом нет ничего еще возвышенного. Но это возможность, реальная возможность развиваться духовно. Тот, кто контролирует чувства, на того нисходит милость Господа, просадом. Вот смысл, вот в чем смысл. Если человек контролирует чувства и остается атеистом, кем он становится? Демоном. Видите? Без Кришны, без развития преданности и настоящей любви, эта практика, ей можно злоупотребить. Она не принесет никакой пользы. Поэтому Прабхупада говорит, в этом есть высшее совершенство, познать любовь Радхи и Кришны. В этом смысл контроля чувств. А затем мы сможем обрести уже свою сварупу, изначальное положение в Боге. Поэтому преданные, которые хотят обрести любовь уже сейчас, не очень правильную позицию занимают, не позицию Госвами. Наслаждаться любовью прямо сейчас, под видом духовной жизни. Это не совсем правильная позиция. Сначала мы должны оценить любовь Радхи Кришны и спутников Кришны, а уже после этого сможем развить свою любовь. Подлинную. Поэтому есть разница между любовью человеческой и любовью божественной. Хотя это одна и та же любовь в конечном итоге. Любовь к Богу и любовь к ближнему – суть то же самое изначально. Когда жители Вриндавана встречаются с жителями Двараки, например, они испытывают такой же экстаз, когда видят Кришну. Симптомы те же самые. такая же дрожь, и волосы не поднимаются, и тело трепещет. Они встречают просто преданные, общаются с преданными. Та же самая любовь, верно? Но это любовь Кришне на самом деле эманирует. Когда Драупади вернулась из изгнания с пандавами, она хотела увидеть своих 5 сыновей, которых не видела очень долгое время. 13 лет. Они выросли за это время. И Кришна спросил ее, а ты их узнаешь? Ведь они уже выросли, стали почти взрослыми. Ты узнаешь, кто чей сын? 5 пандавов, 5 мужей, 5 сыновей. Драупади уверяет, Кришна, сердце матери никогда не обманывает. Я, конечно, узнаю каждого из них. И вот 5 сыновей появились перед ней. Драупади! Она просто сразу бросилась, раскрыв свои объятия к ним. Но Кришна в это время стоял рядом и сказал, Драупади, так я уже здесь больше не нужен, я ухожу. В это время Драупади развернулась спиной к детям. Сразу же. Лицом Кришне сказал, Кришна, если ты собираешься уходить от меня, я даже не повернусь в ту сторону больше. Представьте. Кришна рассмеялся. Не имел ничего против. Он рассмеялся, сказал Драупади, нет, 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 я не имею ничего против. Иди обнимай сколько хочешь. Все в порядке. Вот как человек принимает человеческую любовь. Как просадом от Кришны, милость Кришны он получает таким образом. Семья, дети, дружба, нация – это просадом должно быть. Это не мое утверждение ложного эго для того, чтобы удовлетворять чувства своей нации, своей семье, со своей женой, со своими детьми. Это позиция, видите, людей. А это милость Бога. Дети даются по милости Бога. Жена, муж также свыше даются. И страна, в которой родился, дана мне для определенной цели свыше. Это все просадом. И моя цель этот просадом – используют в служении Кришне. Вот это госвами называется позиция. В комментарии Прабхупада объясняет первый стих у Падишамриты, что есть имперсоналисты и есть бхакты. Они по-разному контролируют чувства. Те и другие должны контролировать чувства, иначе не может быть речи о прогрессе. Но имперсоналисты контролируют чувства с помощью отказа от чувственной деятельности. И все. Гнев подавить. Речь молчать мауном. Буквально не говорить ничего. Это имперсональная практика, искусственная. До определенной степени можно это обуздать, но чувства, они очень сильные. Они ждут момента просто удобного. Прабхупада дал пример дикой лошади. Или нескольких лошадей, 5 лошадей, чувств, представьте себе таких. Сумасшедших совершенно. Но вы очень сильные, и берете за уздечку и держите их. Удерживаете эти 5 лошадей, пока вы еще не ослабли. Да. Вы можете что-то сделать. Одно неосторожное движение, небольшая слабость, вам грозит большая проблема. Эти лошади очень сильные, сумасшедшие. От вас ничего не останется просто. А если они вырвутся под контролем, мгновенно у вас будут проблемы. То есть такая практика, она имеет обратный эффект. Человек возвращается снова к материальной деятельности, еще с большей силой может вернуться. Контролирует чувства, а затем еще с большей силой. Это был Тамал Кришна Госвами и кто-то еще из молодых саньяси. Но в то время, насколько я помню, они не приняли еще саньясу, они рассказывали об этом в Майяпуре, что они решили стать саньяси, жить как саньяси. Это был кто-то из, по-моему, это был Тамал Кришна Госвами, еще молодой, кто-то еще. Это было в Америке, и, говорит, мы уходили жить за город, под дерево буквально, как саньяси. И взяли с собой там манную крупу. И вот на воде ее варили там почти без масла. Вот ели 1-2 в день, все. И повторяли там много кругов мантры. И ровно через неделю или больше, или месяца не выдерживали. Они возвращались в город и наедались мороженого до отвала. Думали, нет, неудача. Пойдем повторим аскезу. И снова манная крупа, без соли, и без сахара, и без масла, каждый день. И ровно через какое-то время снова в город и мороженого. Вот так вот, душой сладкого. Мы поняли, что невозможно контролировать чувства. Как Прабхупада контролирует чувства? Как он может быть саньяси? То есть позиция саньяси удовлетворяет чувство Бога. Речь тоже идет об удовлетворении чувств, видите? Но не о своем, вот вся лишь разница. Мы уже умеем удовлетворять свои чувства, значит, мы уже квалифицированы в этом, видите? Мы квалифицированы в служении Богу фактически. По образу и подобию. Я хочу есть, и ему тоже можно готовить и есть, оказывается. У него тоже желудок должен быть, он хочет есть. У него есть чувства. Мне хочется язык наслаждать и все остальное, да. Я буду делать это по отношению к нему все. Видите, как все просто для человека. Мы уже квалифицированы в этом, в каком-то смысле. Нам знакомо чувство наслаждения. Мы можем догадаться, что Кришне приятно, когда вот его махивают опахалом, огонь предлагают. Нам же тоже приятно. Это очень совпадает с нашим ощущением, видите? То есть человеческая форма жизни предназначена для такой роли. Уже дана свыше, что в этой форме жизни можете служить Богу, как на Вайкунтхе. Разницы нет. Только нужно принять, занять правильную позицию. Вот и все. И когда Кришна доволен, живое существо автоматически находится в блаженстве. Без усилий, смотрите. Чем больше мы прилагаем усилий удовлетворять свои чувства, тем хуже нам становится. Чем больше мы прилагаем усилий удовлетворить Кришну, тем лучше нам становится. Поэтому дается пример желудка в теле. Чем больше мы думаем о желудке, если мы думаем о желудке, его удовлетворение, тело будет сильным и здоровым. Если мы начинаем независимо от желудка наслаждать тело, удовлетворять, ничего не получится. Пробовали независимо от желудка поесть? Но есть традиционный метод, то есть переживать и проглотить. А есть нетрадиционные методы какие-то. Бывают же нетрадиционные методы, пробовали? Не жевать и не глотать. Ну, как-то по-другому. Лепешки, чапати горячие на голову можно положить. Ноги в борщ украинский. Побултыхать. Ну, как я не знаю. Можно сесть на горячую картошку. Поваляться на ней, не знаю. Это глупо, правда? Пищу нужно отправлять в желудок. Хотя он ничего не делает вообще. Несправедливо ведь, верно? Он только ест. Поэтому чувства не могли бы взбунтоваться. С чего это ради? Мы должны удовлетворять желудок. Он вообще ничего не делает. А мы все работаем. Вот Бог, говорится, ничего не делает. Его природа наслаждаться. И когда человек бунтует, думает, ну почему должен удовлетворять Бога? Он вообще помогает мне в моей жизни? Нет, я вот его прошу, молюсь, чтобы все мои враги сдохли. Нет. Но он не слышит меня никогда. Если бы он мне лично помогал бы, я бы что-то для него бы еще и делал. Ладно. Почему должен что-то ему давать? А потому что это желудок творения. Попробуйте не дать что-нибудь. Кому будет плохо от этого? Го с вами – это позиция наслаждающего Бога. Го даса – это позиция, удовлетворяющая свои чувства. Вот эти две позиции рассматривает Шрила Прабхупада. В духовной жизни нужно знать позицию Го с вами. И для этого Рупа Госвами дал Упанишамриту. Небольшое количество стихов, на санскрите написано она, содержит наставление для неофитов, но будьте внимательны, которым нужно неукоснительно следовать всю жизнь. Не такая простая вещь, как кажется. Поэтому очень хорошо, если мы будем обсуждать эти дни наши основы практики. То, собственно говоря, на этой книге Рупы Госвами основывается все наше движение ИСКОН. Если мы отойдем от этих правил предписания, это будет уже не ИСКОН. Это будет что-то другое уже. Харе Кришна, давайте обсудим вместе, будут ли какие-то вопросы. А, сейчас одновременно два вопроса с двух сторон. Вы сейчас не слышите, мы по очереди. А? Сейчас микрофон будут передавать, будет легче.
Попросите, чтобы включили микрофон.
Хари Кришна. Ваша милость, скажите, пожалуйста, где-то я пропустил в процессе лекции, как вот перебрасывается этот мостик с тем, что мы можем, подобно слону, искать вот в материальной жизни этого привычного нам наслаждения, и с тем, что мы должны в какой-то момент занять позицию, раз и навсегда не искать это наслаждение, не возвращаться к нему.
Есть привычный образ жизни у человека. Сознание Кришны, практика сознания Кришны, это не наш привычный образ жизни. Он нам дается как наставление свыше, с другого измерения. А наш привычный образ жизни, это вот где мы выросли, где мы родились у родителей, родительский дом, может быть, или своя семья. Поэтому иногда после хорошего киртана и праздника приходим домой, включаем видео или телевизор и отдыхаем. Ну, как слон, знаете, снова в эту пыль и с ног до головы. Это точно такой же. И через 2 дня снова в мае уже. Даже через день, быстрее еще. Хорошо, сознание Кришны, но непривычно. Что делать в таком состоянии? Как применить все это? Поэтому нужно время, пока сознание Кришны проникнет в разум человеческий глубже. Пока это приятно для чувств, мы принимаем его. Да, также чувства руководят еще нами вначале. Если бы он был неприятен процесс, мы не приняли бы его. Он оказался приятнее, просад лучше. Киртан опьянение чище, выше, экстаз. Видите, мы сравниваем. О, лучше сюда. Здесь сейчас вкуса больше. Так. То есть для чувств уже понятно, но в разуме еще нет этого блаженства духовного. В разуме сохранились наши материальные концепции. Руководство разума еще не изменилось. Поэтому видим такой странный парадокс. Наркоманы проводят ночь в наркотиках, а наутро идут на Мангала-Арати к Прабхупаде. И еще улететь дальше можно после этого. То есть они совмещают как бы и материальное наслаждение, и духовное наслаждение. Это еще позиция Годаса. Еще позиция такая. Но смысл в том, что духовная энергия, она очень милостива, она разумна. Это не просто наслаждения какие-то материальные в невежестве. Невежественные, а это разумная вещь. Потому что святое, мы скажем, это живое существо, наделенное сознанием. Повторяйте Хари Кришну, вступайте в отношения с Богом. Вот. В этом преимущество. Высота именно, возвышенность сознания Кришны. Что Кришна, как личность, проникает в разум преданного и меняет концепцию. Уже через какое-то время практики вы думаете, неприятно с материалистами общаться. Хотя раньше это были наши друзья, очень близкие, может быть. Чувствуете, нет, что-то не то в этой жизни, у меня просто, так сказать, просто май, бессмысленное времяпровождение. Оказывается, столько проблем меня окружало, мне это все нравилось раньше, но я не вижу, что в этом есть какой-то истинный вкус сейчас и смысл. Вот это уже становится, как уже проникает в разум. Уже концепции меняются, видите? И дальше, когда проникает глубже еще в разум, становится наша позиция, о которой мы сказали, которую мы уже защищаем и поддерживаем. Мы проповедуем, разбиваем невежество, защищаем эту концепцию. И еще позже, когда мы проповедуем и всей своей сутью примером пытаемся доказать эту истинность концепции, мы трансформируемся таким образом, одухотворяемся. То есть в этом случае вы уже говорите без напряжения мыслей, без того, чтобы вспоминать философию и логику. Это становится вашей сутью, вашей природой в духовной жизни. Становитесь чистым изнутри. Все, этой привычки больше не будет. Снова обсыпаться. С ног до головы. Микрофон? Не слышно вас?
Хари Кришна,
У меня такой вопрос. Я заметила, что вот отказ от привязанности у одних людей проходит как-то более мягко, они более сильные. Вот они сказали, допустим, нет, не курю и не курят. У других же они более слабые, и этот процесс у них более мучительный. Я хотела узнать, вот от чего зависит эта сила привязанности, почему одному легче, другому тяжелее, и с чего начать, чтобы научиться контролировать эту привязанность и сделать этот процесс более как-то мягким или стать сильнее в борьбе с этими привязанностями.
Борьба с привязанностью. Я не помню, что это за шастра. Я помню утверждение, несколько утверждений там. В духовной жизни человек по природе браман достигает успеха через 3 года усилий. 3 года усилий. Природа брамана 3 года практики всего требует усилий. Достигает духовной реализации. Природа кшатрия, героя, 6 лет усилий достигает результата. И природа шудры 15-20 лет. Без гарантий. То есть не гарантируется. А век кали калао шудра самбава, Прабхупада цитирует. Все мы по рождению шудры. Нам нужно 15-20 лет практики хорошей. Без гарантий. И проблема не в том, что у человека сейчас есть дурные привычки. Не в этом проблема. Главное, не в этом проблема. У всех есть дурные привычки. Проблема в другом, что человеку трудно осознать абсолютную истину. Вот это проблема. Из которой исходят все уже остальные. Люди ленивые к духовной концепции, пассивны к духовной концепции. У них нет веры. Поэтому выглядят слабыми. Им говоришь о Кришне, они все равно слабы. Вера слабая у человека. Вот в этом проблема. Поэтому для многих людей понадобится не одна жизнь практики. Так говорится, во всяком случае, Бхагаватам, чтобы достичь чистого преданного служения, нужно очень много жизней прожить в этой практике. Сотни жизней. И идти путем покаяния, аскез, йоги, варнашрама-дхармы, исполнения обязанностей, искупления грехов, благочестивой деятельности, очень много усилий человек совершит, прежде чем придет к чистому преданному служению. Конечно, того же результата можно достичь, общаясь с чистыми преданными. Быстро. Мы сокращаем этот путь, видите? В этом наша удача. Если мы шли путем покаяния, это был бы процесс практически для нас ароха, бесконечный. Но Шрила Прабхупада сократил этот момент. Поэтому, если кто-то проявляет слабость в духовной жизни, это просто его уровень, не нужно беспокоиться. Пусть он делает то, что может сейчас в сознании Кришны. Все равно он очень быстро очистится. Не все будут одинаковы. Уровень веры у преданных разный, означает разные уровни веры. Каништа, Матьяма, Уттама. Это разные уровни веры. Каждый должен действовать на своем уровне, быть полезным. Так, время истекло, похоже, да? Наше. Угу. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.